Восточный и юго-западный ветер продолжает гнать на север и в центральные области Европейской России сырой и теплый воздух. Хотя в ближайшие сутки температура будет несколько ниже, чем накануне, тем не менее она значительно выше среднестатистических значений и соответствует второй половине октября. В российской столице днем местами небольшие осадки, максимальная температура 2-4 тепла, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в первой половине дня небольшие осадки, температура воздуха 2-4 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
День памяти жертв декабря 81 года в Польше. Книга о династии Ростроповичей. Исламизация литературных персонажей.
Эти и другие темы в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». А сейчас о главной теме утреннего эфира. Поступают все новые сообщения, появляются все новые данные о расследовании смерти Александра Литвиненко. И наш вопрос слушателям «Радио Свобода» таков. Продолжаете ли вы следить за делом о смерти Литвиненко?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
7:08 в Москве на волнах «Радио Свобода». Вы слушаете очередной выпуск информационной программы «Время свободы». 13 декабря. Сегодня в Польше отмечается печальная дата – День памяти жертв военного положения. Напомню, именно в этот день, 13 декабря 1981 года, власти Польши объявили в стране военное положение. Рассказывает наш корреспондент Алексей Дзяковицкий.
Обосновывая решение о принятии военного положения, власти Народной Польши заявили, что этим они предупредили контрреволюционное покушение на социалистическое государство. Гражданки и граждане Польской Народной Республики, обращаюсь сегодня к вам со словами о событиях чрезвычайно важных. Наше Отечество оказалось над пропастью. То, что сделано поколениями поляков, восстановленный из пепла войны польский дом, разрушается. Появляются призывы силой расправиться с красными. Государственный совет принял решение о введении сегодня в полночь военного положения на территории всей страны. Это обращение Войцеха Ярузельского к народу транслировали все теле- и радиостанции. В ночь с 12 на 13 декабря в стране были отключены телефоны, войска выведены из казарм, на улицах появились танки и бронетранспортеры, начались массовые аресты активистов профсоюза «Солидарность», деятельность которого также была запрещена. На территории Польши были созданы 52 лагеря, куда были интернированы около 10 тысяч человек. Буквально в первые часы военного положения милиция открыла огонь по шахтерам, прекратившим работу в знак протеста против декрета о военном положении. Погибли 9 горняков. Всего, по данным расследования специальной парламентской комиссии, во время военного положения с 13 декабря 1981 года по 22 июля 1983 года в результате действий милиции и армии погиб по крайней мере 91 человек. Через 25 лет после тех трагических событий мнение о том, насколько оправданным было введение военного положения в стране, до сих пор разделены. Одни говорят, что это было преступление против собственного народа. Другие, в том числе и Войцех Ярузельский, утверждают, что если бы не было принято решение о введении военного положения, то в Польшу вошли бы дополнительные части войск Варшавского договора, что привело бы к вооруженному сопротивлению и огромным жертвам. Тем не менее, скорее всего, в марте следующего года документы следствия против Войцеха Ярузельского по делу о введении военного положения будут переданы в суд. Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления коммунистического режима, которое состояло в руководстве вооруженной преступной группировкой. Кроме того, Войцех Ярузельский обвиняется в том, что в ночь с 12 на 13 декабря подстрекал членов Государственного совета к превышению их полномочий и принятию декрета о введении военного положения.
Декрету по стане военным.
Сказал представитель Института национальной памяти Анджей Арсенюк. Если генерал Ярузельский и другие члены Госсовета дождутся окончания судебного процесса, то им грозит от 3 до 8 лет. Алексей Дзяковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Газета «Коммерсант» пишет сегодня, что Александр Лукашенко потерял российскую нефть. Вчера правительство России объявило об отмене льготного налогообложения экспорта нефти в Белоруссию. В Минпромэнерго говорят о закрытии нефтяного офшора в Минске для защиты интересов бюджета России. Решение России, между тем, лишает бюджет государства Александра Лукашенко почти 2 миллиардов долларов в год, а России дает более 3,5 миллиардов долларов в год дополнительных доходов. Теперь даже решение газовых проблем двух стран не позволит отменить предстоящую экономическую войну двух стран союзного государства, отмечает «Коммерсант» в своем центральном материале. Также издание сообщает сегодня, что вчера в Москве сотрудники антитеррористического подразделения Главного управления МВД по Центральному федеральному округу обыскали офис Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Милиция искала литературу, содержащую призывы к экстремистской деятельности, объясняя свои действия нежеланием допустить провокации во время субботнего марша несогласных. Господин Каспаров охарактеризовал действия МВД как репрессии и запугивание. Подробнее в свежем «Коммерсанте». Газету «Газета» открывает материал о том, что в течение одного дня в разных местах и по разным причинам в Москве были арестованы бывший председатель комитета по печати Борис Миронов и его сын Иван. Оба давно находились в розыске. Отец около 3 лет, сын 1,5 года. Миронов-старший обвиняется новосибирской прокуратурой в разжигании межнациональной розни, а Миронова-младшего уже генпрокуратура считает одним из участников покушения на Анатолия Чубайса. Это материал газеты «Газета». Публичный спор между министром финансов Алексеем Кудриным и главой Счетной палаты Сергеем Степашиным о том, нужно ли проверять деятельность Банка России, получил неожиданное продолжение. Так пишет сегодня «Время новостей». На сайте Минфина вчера было опубликовано официальное сообщение, где говорится о причинах, по которым ведомство господина Степашина не может заняться ревизией Центрального банка. О реакции Счетной палаты на это заявление читайте во «Времени новостей». Газета в свежем номере также сегодня сообщает о вчерашнем задержании бывшего главы Роскомпечати Бориса Миронова и его сына Ивана. Об этом мы только что говорили. А если продолжать банковскую тему, то обратимся к публикации свежих ведомостей. Иностранные инвесторы, скупающие акции Сбербанка, вывели его в число 30 самых крупных банков мира и сделали 4-й компанией по капитализации в России. Хотя причина роста до конца не ясна, аналитики полагают, что через год крупнейший банк страны может стоить почти 80 миллиардов долларов. Сейчас на биржах так оценивают Morgan Stanley 83 миллиарда долларов и Societe Generale 76 миллиардов долларов. Это публикация газеты «Ведомости».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Жилнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь выступил с антиизраильским заявлением. Президент США Джордж Буш обсудит сегодня с руководителями Пентагона детали новой стратегии Соединенных Штатов в Ираке. По меньшей мере 82 человека стали во вторник жертвами терактов и нападений. В Ираке 70 жизней унес взрыв в Багдаде, 236 человек были ранены. В московском офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров, милиция провела обыск. Эти и другие темы в ближайшем в нашем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Что хочет доказать миру президент Ирана, проводя конференцию по Холокосту? Узнавая себя в зеркале – признак интеллекта слонов. Профилактика детей, вышедших из исправительных учреждений – таковы основные темы сегодняшнего выпуска программы «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Это время новостей спорта на волнах Радио Свобода. Начну выпуск с баскетбольной темы. Во вторник проходили матчи Кубка ФИБА Европа, то есть Кубка Международной Федерации Баскетбола. Российский клуб «Уралгрейд» в Перми принимал турецкий «Тюрк Телеком» и уступил со счетом 71-80. Динамовцы из Московской области победили соперников из французского «Шарлеруа» 75-52. Ростовский «Локомотив» выиграл у турецкого клуба «Банвит» 75-59. играть. Вчера же прошли и матчи Кубка УЛЕП, то есть Союза Европейских Баскетбольных Лиг. Российский «Уникс» в Казани принимал «Цервену звезду» из Сербии и победил 94-72. Подмосковная команда «Химки» дома выиграла у бельгийского «Сунаира» 90-75. Четыре матча чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сегодня в программе. Завершен из них пока только один. «Атланта» дома уступила «Денверу» со счетом 87-100. А матчи сегодня в чемпионате Национальной хоккейной лиги очень много, 12. Вот состоявшиеся и результаты. Нью-Джерси проиграл дома «Баффало» 2-3. У победителей одна шайба на счету Максима Финогенова. Филадельфия также дома проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» 1-3. Детройт уступил «Оттаве» 2-3. Монреаль победил «Бостон» 4-3. Еще одна встреча завершилась буквально только что. Флорида проиграла «Анахайму» со счетом 4-5. Далее новости такого редкого для многих, но тем не менее олимпийского вида спорта, как кёрлинг. В Базеле проходит чемпионат Европы, там удачно выступает женская сборная России. В среду она одержала очередную победу, выиграв у команды Швеции 7-3. Россиянки первыми из всех участниц досрочно обеспечили себе выход в полуфинал. После семи туров мужского турнира чемпионата Европы ни одной из команд не удалось сохранить 100% результат. Во вторник шотландцы победили швейцарцев 8-3, затем проиграли датчанам 7-9, и таким образом у сборных Шотландии и Швейцарии по 6 очков. Команды Финляндии, Норвегии, Швеции и Германии выиграли по 4 матча. В городе Городец Нижегородской области завершился суперфинал женского шахматного чемпионата России. Екатерина Корбут в последнем туре проиграла Елене Таировой, однако Корбут заняла первое место, набрав 8 очков из 11. Далее о волейболе. Московские «Динамовки» одержали третью победу в групповом турнире Евролиги. На площадке французского клуба «Канн» «Динамо» обыграла хозяек в трех партиях. Чемпионат Европы по гандболу в Швеции проходит. Там начались матчи второго группового этапа. Гандболистки сборной России выиграли у соперниц из Франции 25-24. Они продолжают выступать, имея на своем счету только победы. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта.
7:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Воронеже состоялась презентация книги, посвященной русской музыкальной династии Ростроповичей, немало сделавшей для постановки систематического музыкального образования в городе на рубеже 19-20 веков. С подробностями Михаил Жеребятьев.
Всемирно известный музыкант и общественный деятель Мстислав Ростропович последние годы часто посещает Воронеж, родной город его отца. Сейчас имена отца и деда Мстислава Ростроповича носит Воронежское музыкальное училище. Созданию и укреплению этого учебного заведения в начале 20 века немало способствовали представители русской музыкальной династии, связанной с Воронежем. Но нынешний трехдневный визит маэстро, прилетевшего из Токио, особый. Только что из печати вышла книга историка Александра Акиньшина «Воронежские Ростроповичи», имеющая подзаголовок «Семейный портрет на фоне истории». Мстислав Ростропович не раз признавался, что плохо знает родословную по отцовской линии и не представляет себе исторических перипетий, связывающих польскую по происхождению фамилию с Воронежем. Он бывал на кладбище под Варшавой, где похоронены дальние предки, а вот о близких поколениях практически ничего не знал. Воронежский период семьи Ростроповичей заинтересовал увлеченного краеведческими изысканиями с позиции историка-профессионала доцента Воронежского университета Александра Акиньшина. Однажды он обнаружил в архиве документы о дореволюционных домовладельцах Ростроповичах. На удивление, старый воронежский дом, где жили Ростроповичи, сохранился до нынешних времен. Имя и возраст одного из сыновей этого дома безошибочно указывали на отца прославленного музыканта и дирижера Мстислава Ростроповича. На создание книги ушел не один год. В 2002 году появилась лишь небольшая брошюра, рассказывающая о роли отца и деда Мстислава Ростроповича в музыкальной жизни Воронежа конца 19-го, начала 20 веков. И попутно о том, что прадед маэстро в начале 1860-х годов оказался среди ссыльных участников польского восстания, определенных на поселение в Воронеж. С изданием, иллюстрированной фотографиями книги о воронежских Ростроповичах, помогли Министерство печати и информации Российской Федерации и администрация Воронежской области. Но автору, писавшему о воронежском периоде семьи музыкантов, местных материалов оказалось маловато. Пришлось поднимать архивы Петербурга, Москвы, Саратова, Оренбурга, обращаться за помощью к исследователям генеалогии, вести переписку с коллегами-архивистами из Германии, Эстонии, Польши, использовать материалы бакинской прессы, относящиеся и к дореволюционной. революционному и к послереволюционному периодам. По признанию автора книги Александра Акиньшина, работая над текстом, он стремился показать историю семьи, которая соединила в себе музыкальную жизнь провинциального русского города с общероссийским культурным пространством. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
7:21 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Референдумы в Приднестровье и Нагорном Карабахе. Такова тема обозрения «Русский политический интернет», который подготовил наш коллега Кирилл Гобрин.
Прошедшие в минувшие выходные голосования в двух сепаратистских анклавах Приднестровья и Нагорном Карабахе не привлекли особого внимания на Западе, да и в России. Эти самопровозглашенные республики существуют давно, как давно существуют и международные проблемы, связанные с ними. К тому же исход голосования был заранее предопределен и в референдуме по Конституции Нагорного Карабаха, и на выборах президента Приднестровья. Потому и результат не оказал особого влияния на отношение мирового сообщества к двум анклавам. Алексей Еременко на сайте Global.rus пытается проанализировать тупиковую ситуацию с Нагорным Карабахом, Приднестровьем и другими сепаратистскими республиками в статье «Никто не услышит».
Признавать результаты голосования в мире никто не собирается. В случае Приднестровья об этом сообщила еврокомиссар Бенита Феррера-Вальднер, которая только объявила, что ЕС призывает все стороны наращивать усилия для урегулирования конфликтной ситуации путем переговоров. В свою очередь, генсек Совета Европы Терри Дэвис заявил в официальном коммюнике, что референдум в Нагорном Карабахе, организованный властями самопровозглашенной республики, не имеет законной силы, и его результаты не будут признаны мировым сообществом. Эти высказывания поддержал еще целый ряд официальных лиц. На признание результатов голосования не отважилась не только Россия, но даже Армения в случае с Карабахом. А турецкий МИД вообще использовал слово «референдум» только в кавычках и заклеймил его как «результат армянской агрессии, продолжающейся в противоречащей праву форме на братской и дружественной азербайджанской земле».
Что, помимо, конечно, соображений политического прагматизма и, в конце концов, здравого смысла, мешает Западу признать независимость и государственный статус всех этих сепаратистских анклавов? Алексей Еременко пишет.
«Все упирается в принцип нерушимости границ. Триумф сепаратистов не отменяет того факта, что формально Карабах является частью Азербайджана, Приднестровье – Молдавии, Абхазия – Грузии и так далее. Мировое сообщество признало эти территории частью данных стран и на попятный пойти уже не может. Именно отсюда, кстати, идут настойчивые призывы к переговорам, о чем регулярно твердят европейцы. Это отнюдь не бессмысленный политез. Просто единственный способ, как сейчас можно добиться свободы для сепаратистов, это уговорить страну-хозяина добровольно их отпустить».
Еременко отмечает, что в этой острой проблеме принципу нерушимости границ противостоит другой, международно признанный принцип – право наций на самоопределение.
Принцип нерушимости границ противостоит принципу о праве наций на самоопределение. Приоритет одного над другим нигде и никогда не прописывался, да и прописан быть не может, но поэтому выбирать остается чисто субъективно. Международная дипломатия считает, что главное – это нерушимость границ. Сепаратисты требуют соблюдать их право на свободу.
Итак, один принцип, принцип нерушимости границ, восходящий к Вестфальскому миру 1648 года и Венскому конгрессу 1815 с его легитимизмом, против права наций на самоопределение, которое было главным лозунгом национальных революций второй половины XIX, первой половины XX века. Может быть, важнее тот из них, который старше? Мнение Алексея Еременко, автора статьи на сайте Global.rus.
Вне зависимости от того, когда возникли эти принципы, они новую жизнь, что ли, обрели. Один изобрели там в начале 19 века, другой в конце. Но после 45-го сложилась новая система, которая эти принципы как бы по-новому осмыслила, вот отдав приоритет безусловной нерушимости границ. И признаться, мне не кажется, что здесь возможно сделать вот такой вот, вот однозначный выбор либо-либо, правы те или правы те, как и всегда бывает с хорошими серьезными вопросами, но... Я, если честно, склоняюсь к тому, что зажимать один из них, как происходит сейчас с правом нации на самоопределение, неправильно. Потому что вот они все равно определяются, и никуда от этого не деться. И нужно, мне кажется, искать на самом деле формы, как это можно институционализировать, что ли, как это можно узаконить без того, чтобы это приводило к какому-то безумию, к какому-то разгулу по всему миру. Наверное, вот что-то подобное пытаются делать сейчас с Косово, но без особого эффекта пока.
Алексей Еременко, автор статьи «Никто не услышит», опубликованной на сайте Global.rus. Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
Обозрение «Русский политический интернет» подготовил наш коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 13 декабря. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Исламизация литературных персонажей. Расследование смерти Александра Литвиненко.
Именно это событие, вернее, череда событий расследования смерти Александра Литвиненко и является главной темой утреннего эфира «Радио Свобода». Очень много новых сообщений регулярно поступают на мировые информационные ленты. Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям следующий вопрос. Продолжаете ли вы следить за делом о смерти Литвиненко? Напоминаем, пейджер «Радио Свобода», мы ждем ваших сообщений.
В Москве наш пейджер 961-33-33, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода», еще раз напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Вот что пишет нам наш постоянный слушатель Александр Добрый. Напоминаю вам, что мне приходится держать еще в голове дела Хусейна, Чубайса, Березовского, но вы как-то странно забыли про русского священника и его детей. Больше помните Манану Джабелия. Продолжайте нас информировать, если что, я вас поправлю, пишет нам Александр Добрый. Спасибо, Александр, без ваших поправок нам трудно вести эфир. А насчет русского священника, разумеется, мы не забываем, но сегодня говорим про Александра Литвиненко. Еще одно сообщение, достаточно жесткое, но я все же рискну его прочесть. Кто такой ваш Литвиненко, не знаю. Что он хорошего в жизни сделал, не знаю, и никто не знает. Уважаемый слушатель, пожалуйста, слушайте «Радио Свобода», читайте наш сайт www.svobodanews.ru, и, может быть, вы больше узнаете о том, кто такой Александр Литвиненко и почему с таким вниманием все средства массовой информации во всем мире изучают и исследуют вопрос о его трагической кончине. Итак, я напомню еще раз вопрос. Продолжаете ли вы следить за делом о смерти Литвиненко? Слушайте «Радио Свобода». Мы задаем этот вопрос сегодня в течение всего утреннего эфира.
Сегодня в 19 часов по московскому времени, после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» время гостей. Что стоит за новыми угрозами генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки в адрес Михаила Ходорковского? Дело о смерти Александра Литвиненко, взгляд со стороны. Реформа системы адвокатуры, судебная реформа, об этом и многом другом в беседе с председателем Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрием Шмидтом. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Дмитрий Ковтун, один из основных свидетелей по делу о смерти Александра Литвиненко, сообщил, что состояние его здоровья улучшилось. У него есть признаки заражения радиоактивным полонием-210, веществом, ставшим причиной смерти Александра Литвиненко, с которым Ковтун встречался в Лондоне. Ковтун отказался сообщить, какие вопросы интересовали посетивших его следователей Скотланд-Ярда и Российской генпрокуратуры. В Москве завершился третий Всероссийский гражданский конгресс. В нем участвовали оппозиционные политики, правозащитники, независимые журналисты и предприниматели. Обсуждалась программа действий, разработанная движением «Другая Россия». В московском офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров, милиция провела обыск. Изъяты некоторые документы и номера газет, подготовленных к распространению. Лидеру белорусской оппозиции Александру Милинкевичу присуждена высшая европейская награда в области прав человека – премия имени Андрея Сахарова. На церемонии в Европейском парламенте в Страсбурге Милинкевич сказал, что это награда всем, кто находится в заключении или терпит лишение в борьбе за свободу в Белоруссии. По меньшей мере 82 человека стали во вторник жертвами терактов и нападений в Ираке. 70 жизней унес взрыв в Багдаде. 236 человек были ранены перед взрывом. Смертник обещаниями помочь найти работу привлек толпу людей к своему заминированному автомобилю. Президент США Джордж Буш обсудит сегодня с руководителями Пентагона детали новой стратегии Соединенных Штатов в Ираке. Представитель Белого дома Тони Сноу сообщил во вторник, что стратегия будет обнародована Бушем в первые дни наступающего года. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, в бою с талибами во вторник погиб британский морской пехотинец. Ранее в той же провинции было совершено нападение на резиденцию губернатора. Погибли 6 полицейских и 2 мирных жителя. Не менее 8 человек были ранены.
Что касается погоды, огромный мощный атлантический циклон завладел уже половиной европейской территории России. Западный и юго-западный ветер продолжают гнать на север и в центральной области европейской России сырой и теплый воздух. Хотя в ближайшие сутки температура будет несколько ниже, чем накануне, тем не менее она значительно выше среднестатистических значений и соответствует второй половине октября. В российской столице сегодня днем местами небольшие осадки, максимальная температура 2-4 тепла, по области 0+5. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в первой половине дня также небольшие осадки, температура воздуха 2-4 выше нуля.
7:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Каждый день в деле об отравлении Александра Литвиненко появляются все новые повороты. По официально неподтвержденным данным, во вторник представители Генпрокуратуры России в присутствии британских следователей повторно допросили одного из главных свидетелей по делу, предпринимателя Андрея Лугового. Другой свидетель, Евгений Лимарев, настолько надежно попытался обеспечить безопасность себе и своей семье, что некоторые СМИ поспешили сообщить о его исчезновении, и ему пришлось выступить с публичным опровержением этих слухов. Однако в распоряжении журналистов есть лишь его обращение через электронную почту. Подробности в материале нашего коллеги Александра Гостева.
Один из свидетелей по делу Литвиненко Евгений Лимарев опроверг сведения о своем исчезновении. Агентство АП сообщило о том, что с пятницы полиция не может выйти на контакт ни с ним, ни с его женой и детьми. Семья Лимаревых проживала в доме во французских Альпах и исчезла, утверждало агентство со ссылкой на французские источники. Евгений Лимарев распространил следующий текст. Цитата. «Настоящим опровергаю сообщение АФП о том, что я исчез с пятницы и не могу быть найден полицией. Полиция Франции каждый день со мной в контакте по вопросам моей общей безопасности в связи с тем, что вот уже более недели вокруг моего дома крутятся подозрительные личности». Конец цитаты. Это говорится в сообщении по электронной почте. Эксперт по российским спецслужбам Лимарев, которого некоторые российские СМИ называют бывшим сотрудником российских спецслужб и бывшим сослуживцем Литвиненко, с 2000 года живет на юге Франции под защитой французских спецслужб. Лимарев, по его собственным словам, передал отравленному экс-сотруднику ФСБ Александру Литвиненко так называемый расстрельный список намеченных к ликвидации лиц. С нами на связи корреспондент Радио Свобода во Франции Семен Мирский.
Во всех заявлениях, а также интервью, которые Евгений Лимарев дает западным средствам массовой информации, в первую очередь, разумеется, французским, фигурирует одна и та же фраза. «Теперь после убийства Александра Литвиненко может наступить мой черед». Добавлю, что чем больше Лимарев говорит о себе, о своей встрече с итальянцем Марио Скарамелло, о списке людей из окружения Бориса Березовского, которые были выбраны в качестве жертв, тем запутаннее становится ситуация, и тем менее ясна роль самого Лимарева в этой жуткой истории. Французские средства массовой информации сходятся в одном. У Евгения Лимарева, живущего с 2000 года в небольшом городке Клюз на востоке Франции, в Альпах, есть, разумеется, лицо, но есть также маски. В разные периоды своей карьеры на службе советских, а позднее российских спецслужб, Лимарев фигурировал то под именем Лиманов, то Холодов, а иногда, впрочем, и под собственной фамилией. Чего стоит следующая фраза Лимарева из его интервью парижской газете «Монд». Интервью довольно пространное. Я цитирую. «Я играл всего лишь роль посредника. Мои источники в России охвачены страхом. Их жизнь находится в опасности». Конец цитаты. Пытаться составить представление об истинной роли Евгения Лимарева на основании его собственных заявлений – дело вполне безнадежное. Расследование находится только в начальной стадии. И в настоящий момент с уверенностью можно сказать лишь одно – убийство Александра Литвиненко, следы, которые после России, Великобритании, Италии, Германии ведут теперь и во Францию, вызывает во всей Европе беспокойство и массу вопросов, связанных с непреодоленной тяжкой наследственностью российских спецслужб, продолжающих пользоваться методами КГБ.
И еще один штрих к теме. К делу Александра Литвиненко подключился Интерпол, а в Германии, в Гамбурге, также продолжается интенсивное расследование случаев, когда в городе были обнаружены следы полония-210, оставленных российским бизнесменом Дмитрием Ковтуном.
Рассказывал наш коллега Александр Гостев.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Продолжаете ли вы следить за делом о смерти Литвиненко? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Нет, я не слежу за этим делом, потому что достоверной информации, которая предоставляет СМИ, недостаточно, на мой взгляд. Абсолютно ничего не ясно. Поэтому для того, чтобы разобраться, нужно общаться в тех кругах на самом верху. Так как я не вращаюсь в этих кругах, это не предоставляет для меня интерес. И следить незачем.
Слежу, если у телевизора в этот момент окажусь со стороны, если слушать, смотреть очень странно. Как вот эта вот штука попала, например, к нему в организм, меня интересует. Еще там у кого-то, как вообще попадает это все? Или подбрасывает кто-то, или кто-то свои там, кто вокруг крутится. Версий много.
По новостям слежу. Хочется узнать все-таки, кто его отравил. Кому он там перешел дорогу-то? Он ни бизнесом, ничем не занимался. Если, может, и занимался бизнесом каким-нибудь теневым, может быть, и перешел кому дорогу. Там же, как и везде, свои разборки, наверное. Так, я думаю, команда Березовского, на мой взгляд. Работал, видать, стал не нужен Березовскому. И под каким-то предлогом захотел и устранил. Я так думаю.
Честно говоря, я в политике очень плохо разбираюсь. У всех разные мнения, абсолютно во всех СМИ написано. В общем, они сами не могут разобраться, ничего не знают. Поэтому, если будет какое-то мнение основательное, тогда это будет, естественно, интересно. Но так не могу сказать, что вызывает большой интерес. Есть вещи пострашнее, честно говоря.
Наша власть в очередной раз показала свою дикость, нецивилизованность и невписываемость в этот современный мир.
Нет, первое время, конечно, было интересно, а сейчас уже все успокоилось. Ну, ясно, ведь никогда не будет.
По барабану. Ну, грохнули. Ну, наши, наверное. Ну, рот больше не открывал, много лишнего не говорил.
У меня нет времени даже посмотреть телевизор. Возможно, интереса тоже не было бы, потому что слишком много своих занятий.
Нет. Знаете, как-то нет интереса у меня к этому. Мне не ясно, но я не думаю, что мы сможем что-то узнать по этому вопросу, так что мне не возникает интереса.
Честно говоря, я вообще не смотрю телевизор и не слушаю радио, и очень негативно отношусь ко всем событиям, которые происходят сейчас в мире, потому что я считаю, что все средства массовой информации нами очень сильно манипулируют и говорят неправду. К этому интереса не может быть.
Нет, как-то не в этой сфере вращаюсь, и политикой этими делами не интересуюсь.
Слышала, но чтобы следить, нет.
Я услышала о нем только по причине того, что это стало как-то обсуждаться в прессе. Что значит неинтересно? Ну, наверное, нет, потому что есть много гораздо интересных для меня моментов, которые я отслеживаю.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, продолжаете ли вы следить за делом о смерти Александра Литвиненко. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
7:39 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Россию и Японию соединит подводный оптический кабель, а компания Microsoft запускает сервис поиска по книгам. Эти и другие темы в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Google запустила локализованный русскоязычный сервис автоматического сбора новостей. Теперь Google News собирает данные русскоязычных интернет-ресурсов. На данный момент существует около 40 сервисов Google News на разных языках. О работе сервиса Google News рассказывает Владимир Губайловский.
Сервис автоматически собирает новости, которые ему предоставляют в виде RSS-лент различные интернет-издания. Новости объединяются по сюжетам. При этом несколько новостей, посвященных одному и тому же сюжету, попадают на главную страницу сервиса, а остальные доступны через поиск по новостям. Процесс отбора наиболее интересных новостей происходит чисто автоматически, без участия редакторов. При этом на сайте новостей Google хранятся только заголовки. При выборе новости происходит переход на сайт издания. В русскоязычном интернете уже существует новостной сервис «Яндекс.Новости». Он работает на тех же принципах, что и Google News.
Новости коротко. Компания NEC объявила о подписании контракта с компанией Ростелеком о прокладке оптического кабеля по дну Японского моря. Подводный кабель протянется на 1800 километров от находки до побережья Японии. Пропускная способность кабеля составит 640 гигабит в секунду. Оптоволокно станет частью проекта, названного «Транзит Европа-Азия». Этот проект обеспечивает связь европейского континента с Азией через российскую национальную сеть. Компания Microsoft открыла собственную службу поиска книг в интернете. Пока сервис находится в стадии тестирования. Для поиска доступны полные тексты только тех книг, срок действия авторских прав на которые уже истек. Книги предоставлены библиотеками университетов Калифорнии, Торонто и Британской библиотекой. Аналогичный сервис поиска книг уже есть у компании Google. Компания Fujitsu объявила о создании первого в мире жесткого диска размером 2,5 дюйма и емкостью 300 гигабайт. Жесткий диск предназначен для ноутбуков. Устройство создано по технологии перпендикулярной записи данных. Жесткий диск поступит в продажу в феврале 2007 года. Компания Fujitsu намерена продать за год 1,5 миллиона таких дисков.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, представил ее Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Газета «Ведомости» пишет сегодня в редакционной статье об очередном скандальном случае в Москве, связанном с изъятием помещения. Забота о детях иногда приобретает самые причудливые формы. Вчера столичный художественный клуб «Светлояр» из района Хамовники получил премию «Общественное признание», учрежденную Общественным советом при префектуре Центрального округа Москвы. На почетной грамоте есть подпись префекта Центрального округа Сергея Байдакова. Однако эта грамота не стала для клуба охранной. 4 декабря сотрудники управы Хамовники, подчиняющейся префектуре, вынесли из мастерских клуба на Большой Пироговской улице часть имущества, в том числе и произведения юных художников, и опечатали помещение. Заметим, что речь идет о трехэтажном здании и пристройке общей площадью больше 300 квадратных метров, это недалеко от Новодевичьего монастыря. Рисунку и ремеслам здесь учат с 80-х годов. Преподаватели работали в клубе бесплатно, обучая около 200 детей. Но теперь в помещениях студии, по версии чиновников, выявлены грубейшие нарушения требований по эксплуатации, которые предоставляли угрозу жизни и здоровью детей. Управе не нравится также, что руководители клуба выступают на организованных ими митингах в защиту клуба. Считаем дальнейшее сотрудничество управы района Хамовники с клубом «Светлояр» невозможным, а тем более предоставление ему безвозмездно помещений за счет города, подводят итог чиновники. Но в распоряжении ведомости есть заключение экспертов, которые подтверждают безопасность эксплуатации, а воспитанники клуба и их родители отвергают обвинения в адрес преподавателей. Отобрать помещение у большинства из 700 негосударственных столичных досуговых центров, где обучается до 150 тысяч детей, легче легкого, заключают ведомости. Раньше такие проблемы были даже у детских садов и школ. За последние 15 лет в Москве было перепрофилировано около 1000 детсадов, закрыты некоторые музыкальные школы. Особенно тяжело приходилось школам и детсадам в центре Москвы, где цена площадей и помещений достигает астрономических цифр. Детские учреждения приходится буквально отвоевывать, говорит ведомостям депутат Мосгордумы Евгений Бунимович. Только в этом году, в октябре, городской парламент принял поправки в городской закон о развитии образования в городе Москве, которые запрещают изымать у государственных детских образовательных учреждений земли и помещения до предоставления новых в пределах того же округа. У негосударственных образовательных учреждений такой защиты нет, пишут ведомости. Многие руководители клубов и студий, организовавшие их в 80-е или 90-е годы, энтузиасты своего дела, слабо разбирающиеся в юридических и финансовых тонкостях. Выход из создавшейся ситуации есть. Необходимы поправки в закон, которые защитят общественные студии и клубы для детей и подростков наравне с государственными и муниципальными, считают ведомости.
Спасибо. Об одной из тем сегодняшних российских газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Кофлин отказался сообщить подробности разговора со следователями по делу Литвиненко. В московском офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров, милиция провела обыск. Лидеру белорусской оппозиции Александру Миленкевичу присуждена высшая европейская награда в области прав человека, премия имени Андрея Сахарова. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит программу «Экономический обзор».
Темпы роста экономики России в 2006 году составят около 7%, а инфляции – менее 9%, прогнозирует министр экономического развития и торговли Герман Греф. «Газпром» планирует выкупить до 50% участия в проекте «Сахалин-2» деньгами и за счет своих активов, заявил председатель Совета директоров «Газпрома» первый вице-премьер России Дмитрий Медведев. «Сахалин-2» – одно из соглашений, заключенных Россией еще в середине 90-х годов, на условиях раздела будущей продукции с инвесторами, который начнется после того, как окупятся их начальные вложения, оцениваемые ныне в 22 миллиарда долларов. Российские власти считают эти оценки завышенными. В рамках «Сахалин-2» создается один из крупнейших в мире центров сжиженного природного газа. Проект реализует компания «Сахалин Энерджи», 55% акций которой принадлежат британо-голландской нефтегазовой компании «Shell», 25% японской компании «Mitsui» и 20% японской «Mitsubishi». Компания «Комстар», входящая в состав российской финансовой корпорации «Система», сообщила о покупке у кипрского консорциума «Мастком» блокирующего пакета 25% плюс одна акция российского телекоммуникационного холдинга «Связинвест». Он контролирует все 7 региональных компаний телефонной связи в России, а также оператора дальней связи «Ростелеком». Сумма сделки, по сообщению компании, составила 1,3 миллиарда долларов. Этот пакет акций в 1997 году почти за 1,9 миллиарда долларов был куплен зарегистрированным на Кипре консорциумом «Мастком», который учредили американский финансист Джордж Сорос и российский бизнесмен Владимир Потанин. Позднее Потанин продал свою часть в «Мастком» Джорджу Соросу, а тот, в свою очередь, в 2004 году продал пакет акций российского холдинга американской компании Access Industries, контролируемой иммигрантом из России Леонардом Блаватником. Российскому государству принадлежат 75% минус одна акция холдинга «Связинвест». Его дальнейшая приватизация неоднократно откладывалась. Азербайджан заявил, что с 1 января 2007 года полностью прекратит импорт газа из России. «Газпром» объявил о повышении цен более чем вдвое. По словам президента национальной газовой компании, Азербайджан намерен теперь обойтись местными источниками газа, а также значительно сократить объемы его внутреннего потребления, почти половина которого обеспечивается сегодня поставками из России.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс валют, установленный Центробанком России на сегодня, составляет 26 рублей 26 копеек за доллар США и 34 рубля 76 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 33 цента.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 7 часов 50 минут. Сегодня 13 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
13 декабря 2000 года. Программа «Социальный час». Коррупция в традиционном и модернизированном обществе. У микрофона философ Александр Гарин.
Культура и коррупция взаимосвязаны между собой. Этого нельзя не признать. Коррупция и коррупция рознь. То, что мы видим в качестве коррупции в Америке, в Германии, или в России или в Азербайджане, это все-таки разный уровень. Макс Вебер высказал тезис о том, что история политическая – это история модернизации. Модернизированное общество, ну, конечно, общество западного типа, характерно тем, что у него есть прекрасно функционирующая бюрократия, это элита, которая работает по правилам, по законам, и без этой элиты функционирование на юридической основе государства просто немыслимо. Но давайте посмотрим на традиционный мир. Из чего состоял традиционный мир по Максу Веберу? Это мир, построенный на личных связях. Вы приходите, требуете то, что вам положено по закону, а вам этого не дают. Наконец, вы приходите к выводу, что вы кому-то не додали. Это мир, который вас направляет совершенно по другим каналам. Вы ищете руку, вы ищете политический клан. В традиционном мире политика – это политика кланов, это не политика индивидуальности. И, соответственно, восприятие коррупции там другое. Это может довести до революции, скидывают правящий клан, приходит кто? Другой клан. Возьмем Италию Южную. Исследователи Южной Италии даже сформулировали термин. Семейный аморализм. Этот термин описывает ту атмосферу, когда ребенка с детства воспитывают в духе того, что лояльность может принадлежать только своему клану, своей большой семье. Доверия другим нет. Общего блага не существует. Это та типичная ситуация, когда мы видим большой особняк, роскошный, окруженный стеной, за стеной разбитая дорога. Видно, что для человека, которого выходит из этого особняка, благо кончается за границей своего забора. Что этому противостоит? На севере Италии, например. На севере существует понятие общего блага. Там существуют органы управления, которые думают о всех, люди, которые очень активно участвуют в них. Там много ассоциаций, много объединений. Там нет этого резкого противопоставления общего, значит, ничего и никчемного, и частного, значит, правильного. Можно говорить об этом как о коррупции, а можно говорить об этом как о структуре традиционного мира. Коррупция – это следующее. Это когда человек, который представляет общее благо, вместо общего блага реализует частное благо.
О коррупции рассказывал философ Александр Гарин. Радио «Свобода». 13 декабря 2000 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:53 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Знаете ли вы, что Том Сойер был примерным учеником и 5 раз в день совершал намаз, как правоверный мусульманин? Исламизация литературных персонажей – такова тема материала нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой в рубрике «Истории Запада и Востока».
Расшитая золотом, усыпанная мелким жемчугом турецкая туфелька с характерно загнутым носом украшает титульный лист «Сказки о Золушке». Кюлькидиси, то есть пепельная кошечка, так на турецком звучит имя главной героини, совсем не похожа на персонаж всем известной европейской сказки. Турецкая Золушка умело варит плов из баранины, разбирается в тонкостях приготовления рахат-лукума и выращивает на грядке растение мерджмек для приготовления любимого супа мачехи чорбы. Зейнеп – ученица 2 класса. Золушкин принц одет как падишах. Он наследник султана, принимает ее на балу в челме падишаха, турецких тапочках и в шелковом халате. Каждый турецкий школьник обязан изучить более 150 произведений всемирной литературной классики. Со времен появления Светской Турецкой Республики школьная программа по литературе включает романы Александра Дюма, Жюля Верна, Виктора Гюго, Марка Твена и других западных писателей. Однако для лучшего усвоения изучаемого материала Министерство образования распорядилось переписать произведения зарубежной классики. Все эти книги с точки зрения чиновников от образования должны отражать культуру турецкой нации, говорит представитель стамбульского издательства «Белза» Мелис Алтынташ. Министерство образования Турции составило список обязательных в школьном образовании книг, около 100 классических произведений, поручив нескольким известным издательствам исправить оригиналы. В принципе, адаптация литературного произведения – нормальное явление, однако часто переписчики развивает идею настолько, что она затмевает первоисточник. Многие книги фактически написали заново. «Дай мне немного хлеба ради Аллаха», – просит Пиноккио, обращаясь к папе Карло. Получив в подарок азбуку и бумажный колпак, деревянная кукла с благодарностью совершает молитву. Герои европейских классиков исповедуют христианство, но этот бесспорный факт показался недопустимым для турецких чиновников и издателей. Чтобы исправить ошибку, всех героев мировой литературы было решено обратить в ислам. Из отважного и находчивого американского безобразника Тома Сойера вылепили образцового мусульманского мальчика, который носит турецкую феску и 5 раз в день совершает намаз. Как известно, Том не отличался особой любовью к домашнему труду и изучению закона Божьего. Однако Том Джик, так звучит его новое турецкое имя, радостно трудится на грядках, собирает урожай сладкого картофеля для тети Полли и усердно изучает Коран, проявляя большое рвение в заучивании молитв на арабском. Макбуле – ученица 5 класса. Том Джик – примерный ученик. Он верит в Аллаха, помогает своей хале, то есть тете, которая за выучивание молитв дает ему много шоколада. Если он не учится, то рискует остаться без ужина. Строгая тетя злится на это. Новый мультфильм про Том Джика показывают по телевизору. Все мальчики в нашем классе хотят быть похожими на него. Первые переводы европейских классиков на турецкий язык появились в 19 веке. С французского на турецкий перевели большинство авантюрных романов, в частности Александра Дюма, до сих пор пользующегося невероятной популярностью у турецких военных. Христианское вероисповедание классических героев Дюма долгое время никого не волновало, но потом озабоченные исправлением классики чиновники решили и их сделать мусульманами. В турецкой версии всемирно известного романа благородный набожный Арамис долгое время болеет астмой, а выздоровев, принимает ислам. Став, как и в классическом романе Дюма, влиятельным священнослужителем, турецкий Арамис отказывается встречаться с распутником Д'Артаньяном и демонстрирует друзьям Коран. Кстати, подарок неких таинственных друзей из-за границы. Вновь говорит Мелис Алтенташ. Все порядочные, отверженные у Виктора Гюго, стали мусульманами. Отрицательные же герои так и остались христианами. Маленькая Казетта повстречала доброго дервиша Жана Вальжана только потому, что 5 раз в день совершала намаз. До этого Казетта воспринималась читателями как воплощение христианской терпимости, скромности и прощения. В новой версии она свято верит в Коран и коранический конец света. Не так давно турецкая государственная телекомпания ТРТ отказалась от показа мультфильмов о медвежонке Винни-Пухе из-за того, что лучшим приятелем главного героя является поросенок Пятачок, то есть, согласно исламу, нечистое животное. В руководстве телекомпании посчитали, что демонстрация картины с участием поросенка может оскорбить религиозные чувства юных мусульман. Специалисты ТРТ попытались перемонтировать мультфильм таким образом, чтобы в нем не было пятачка, однако у них ничего не вышло. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Наш путь вперед приведет нас к нашей цели – к успеху в Ираке.
Министры согласились с предложением Еврокомиссии приостановить переговоры с Анкарой.
Наша власть лицемерна, не переговороспособна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уже несколько сотен польских фирм подписали соглашение с администрацией Тюрем о приеме на работу заключенных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.